Особое мнение.
14.06 продолжается серия эфиров «Особое мнение». У нас на очереди очередной эксперт, и я рад приветствовать в этой студии главного редактора радио «Комсомольская правда» в Перми Олега Русских. Олег, привет.
Приветствую, всем добрый день.
Сергей Слободин со звукорежиссерским пультом, меня зовут Роман Попов. Олег, значит, в отношении пермяка, сообщившего о бомбе в аэропорту, ведется доследственная проверка. Это вот последняя информация, которая у нас есть по ночному происшествию. История-то ведь примитивная. В 2 часа ночи пьяный мужик звонит в полицию и говорит, что в аэропорту бомба. В итоге мы получаем, ну, какой-то абсолютно кромешный шухер. То есть эвакуирован аэропорт, гостиница «Полет». Люди проторчали там минут 40 на улице, потом вернулись, там у кого-то планы сорвались, там что-то еще. Ну и в конечном итоге, как обычно, мы узнаем о том, что это был там звонок пьяного телефонного террориста. В принципе, твое отношение к подобного рода новостям, они у нас в последнее время появляются с определенной периодичностью. Вот он в Березниках один товарищ заминировал по телефону свой же собственный цех, в котором работал, и, естественно, его нашли. Тут сейчас в аэропорту. Но, я помню, там был период, когда у нас также телефонно взрывали школы. Постоянно все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Люди, ну, какие-то и... Вот твое отношение изменилось к телефонному терроризму сейчас? Ты по-прежнему считаешь, что это вот такая вот важнейшая штука, что нужно срывать всех и вся и так далее и тому подобное?
Но есть регламент, по ним и работают. Вот совершенно не собираюсь оценивать здесь регламенты действий государства по отношению к этим штукам, как подобным телефонным звонкам. Есть регламенты, пусть работают. Что касается телефонных террористов, ну... Слушайте, раньше была шутка. Народ брал, помните, был замечательный фильм «Ночные забавы» с Евгением Евстигнеевым. Он там играл джазового музыканта и развлекался тем, что брал купюру, строил по ней номер телефона, звонил и троллил. Ну, вот такой досуг русского человека. Почему бы и нет? Ну, вот сегодня мы потроллим неизвестного... Как фамилия? Козлов? Ха-ха-ха-ха! Все очень весело. Ну что? Как говорит Татьяна Ильинична Толстая, русский человек, он хтонический и потусторонний. Вот все.
То есть и телефонный терроризм у нас, вот он, в общем, отсюда же.
А он что-то, да, из такой, на мой взгляд, абсолютно такой внутренней глубинной удали, когда можно на слабо, приняв на грудь литра так полтора, можно на слабо, там, я не знаю, продырявить крышу Мерседеса, собственного, естественно, а можно вот позвонить в аэропорт.
И сообщить о том, что там заложена бомба.
Но ведь потом, в общем, да.
Но ведь находят же. Ведь тут вот ведь в чем дело. Сейчас же всех находят.
Слушайте, ну и что? Удаль-то проявлена.
То есть в данном случае достаточно просто проявить, и там уже была не была.
Ну, а что, нет, что ли? Вы часто, Ром, ну ты редко с этим сталкиваешься, что ли? Когда удаль вот ради того, чтобы душа развернулась. Вот пятница сегодня. Ты посмотри, сводки-то в понедельник. И ты там всю эту русскую душу уловишь в полном объеме. От взятия магазина с помощью табуретки до веселых гопников в лифте. Ну, что ты?
Кстати, по поводу веселых гопников в лифте, тоже ведь наверняка смотрел этот материал, по-моему, на 59.ru, они у себя выкладывали.
Да, он был где угодно, но я-то видел на Раунформе, положим, да.
Ну, там вот этот вот видеоролик с компанией четырех молодых людей и так далее и тому подобное. Вот твое ощущение от этого видеоролика тоже в проявлении удали, просто на таком, на более низком уровне?
Ну, подростковая совершенно история. Чего особенного? Она совершенно педагогическая, но никак не уголовная. То есть я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю, что это педагогическая история. Она семья, школа, общество, если хотите. И не более и не менее. А что к ней? Она какая-то общественная опасная? Это какая-то лавина? Это серия? Это волна? Да нет. Ну да, подростки, да, плохо. Что-то изменилось со времен Древнего Египта?
Ну, наверное, особенно нет.
Ну.
Наверное, особенно нет. Но сейчас, мне кажется, что с этими историями можно, допустим, завязать и вчерашний пикет, который был у центрального колхозного рынка, пикет против произвола коллекторов, так называемый.
А это-то здесь при чем?
Ну вот, собственно, точно так же для проявления удали, ну, я предполагаю, конструирую события, для проявления удали, там, для удовлетворения каких-то вот быстрых потребностей, один берет кредит.
Нет.
Нет?
Нет, нет. Почему? А почему ты решил, что удовлетворение удали и быстрых потребностей? Прижал. Понимание прижала у тебя не бывает? Вот чтобы вот прижало, что нет тысячи, а она нужна, а занять не у кого.
Бывает.
Ну и все. Вот его прижало. Но... Я просто к тому, что почему ты решил, что удовлетворение удали? Мотивации человека, который брал эти деньги... Да, положим, она мне тоже непонятна. Ну, непонятна она мне. Но я могу представить, что подобная мотивация у человека возможна. И не только в России, потому что, да, чтобы ты понимал, я думаю, что и слушатели нас понимают, многие знают, что микрозаймы – это не российская история. Это история индийская и бангладешская. И человек, который придумал микрозаймы, Нобелевскую премию по экономике за это получил. Так-то. Мало того, значит, отдельная история, что в Индии и в Бангладеше 90% получателей микрозаймов – женщины. И в первую очередь на них был рассчитан вся вот эта история, носившая, кстати, не столько бизнесовый, но, извините за это корявое слово, но и социальный характер. Понимаешь? Это такая история, которая, придя в Россию, у нас тем или иным способом преломилась. А преломилась она в том, что она на сегодняшний день с точки зрения правового поля болтается между разными кодексами и разными системами права и никак в ней не может найти свое место. То есть это и не банки, и не поймешь, какие кредитные организации, и не кооперативы, что это. Да, в результате образуется некая серая дыра, в которую естественным образом, так или иначе, вползают и попадают люди, компании, организации серые, полукриминальные. Все.
Историю с микрозаймовыми организациями и коллекторами, ну, которые потом выбивают долги.
Так это же не коллектор был. Это же работник той же организации. Какое отношение он имеет к коллекторам? Это вот мы его так назвали в информационном поле. Журналисты. Uh-huh. На самом-то деле, давайте придерживаться. Как бы держать. Этот чувак, который там числился. Так. Они там о чем-то потрещали по телефону, не договорились. Дальше возникла, в моем понимании, извините, товарищи, обычная пацанская стрелка. Результатом которой стал, простите, бытовой труп. На который и этот бытовой труп неведомым образом вскрыл проблемы микрозаймовых организаций и взаимоотношений их с коллекторами по всему Пермскому краю. Ну, вот так случилось.
И возвращаемся ко вчерашнему пикету. Несколько сот человек, которые там присутствовали, которые через него прошли, это достаточно большая цифра. Я думаю, ты согласишься. Для общественной активности в городе Перми...
Соглашусь.
Несколько сот человек достаточно... А тут ни политики. Соответственно, никто же не кричит, что нужно кого-то отправлять.
Все очень понятно. Угу. Потому что, на самом деле, это история, которая сейчас заботит многих. Это история не из повестки дня пермских СМИ. Или там Фейсбука. Она в ней не существует. Зато она из повестки дня людей. Потому что кредиты, простите, у многих, у большинства. Коллекторы у нас существуют в нашем реальном пространстве. А не в фейсбучном. Да, и, собственно, все. Они волнуют. Вот тебе люди, вот тебе реальная проблема, по которой реальные люди выходят на реальные улицы.
То есть СМИ оторваны от реальной повестки?
Все СМИ? Нет, я бы не стал, во-первых, ничего обобщать. Да, там все оторваны, не оторваны. Я хочу сказать, что да, очень многие российские, пермские СМИ работают, как мне кажется, не видят реальной аудитории. Работают с другой повесткой дня. Оторваны от реальных проблем. Формулируют не те вопросы. Да?
А вот эта проблема местных СМИ, она возникла когда?
Я не знаю, Ром. Я вот не могу тебе сказать.
Хорошо, ты на ней остановился когда? Вот зафиксировал.
Понимаешь, когда я начал работать с радио «Комсомольская правда» я начал понимать, что мы работаем с аудиторией, с которой и я никогда не работал. И у меня такое ощущение, что никто никогда не работал. То есть, во всяком случае, плотно и глубоко на уровне постоянной обратной связи. А, интерактива. У нас ведь нет замеров аудитории в Перми. У нас ведь никто ничего, кроме телевидения, не меряет.
Ну, и телевидение меряют там условно.
Не 100, суть.
100 people метров.
Там хотя бы существуют некие реальные замеры, по которым можно составлять некую там динамику, пытаться проанализировать соцдем поведение, там аудитории и так далее, и так далее, и так далее. Но это только для телевидения. Ни радио, ни газеты на сегодняшний день, ни интернет, ну, интернет в отдельной строке, да? Ни радио, ни газеты на сегодняшний день никак никем не обсчитываются. И, соответственно, аудиторию свою представляют, давайте говорить, конечно, виртуально. Вот мы так думаем, что она у нас такая. И что мы так думаем, что вот эти проблемы ее волнуют. Ну и все.
А в результате
вполне может быть, что мы... Точнее, не вполне может быть, а в результате получается, что все совсем не так. Понимаешь? Что на самом деле... вот когда меня спрашивают... Извини, Ром, да, мы оба радио, да, уважаемые радиослушатели, оба информационных радио. В Перми, в общем, их два на сегодняшний день. Да, когда говорили, что... Вот вы...
Маяк.
Маяк, извините, пожалуйста. Я говорю про местные вещания, там более-менее полноценные. Угу. Когда мне говорили, вы конкуренты цеха. Ребят, мы не конкуренты цеха. У нас разные повестки дня.
Ну, это правда.
Да, то есть, если мы сейчас начнем перечислять повестки дня недели, да, там топы с тобой... Рядышком, у нас кажется, что они не совпадут.
Абсолютно. Ну, за, естественно, за исключением событий, которые двумя-тремя строчками попадают во все абсолютно.
Я СМИ. Имею в виду топы как бы для обсуждения.
Да, да, да.
То есть
правда.
Они не совпадут. А мы работаем в разной аудитории, соответственно, разные... Вот я и пытаюсь работать с той аудиторией «Комсомольской правды», я пытаюсь вытащить вот это... то, с чем пермские СМИ, на мой взгляд, не работали уже давно.
Вот тут пишут, что телеканалы НТВ и ТВ-3 работают с этой аудиторией. Это вот мне по ICQ сейчас...
Я не знаю соцдема каналов ТВ-3 и НТВ. Дайте мне их, пожалуйста. Я смогу вам сказать, в ту ли аудиторию они работают. Если найдете, welcome.
Хорошо. Тем не менее, если в вашей повестке, ну, допустим, тот же самый зоопарк,
да практически нет.
А галерея?
Да, у нас есть. Почему нет? В рамках у нас была там, по-моему, дней 10 назад Юлия Тавризян в эфире. Мы обсуждали их планы, да.
А что волнует аудиторию, которая вас слушает? Вот на что они настраиваются, на что они откликаются?
Обыденность, Рома. Обыденные проблемы обыденного человека.
То есть я правильно понимаю, что вы фактически историю с Никитой Парьяновым отрабатывали и вот этими микрокредитными и прочими организациями отрабатывали буквально от и до?
Да, конечно. Я откуда все знаю? Вплоть до деталей, вплоть до того, что было там с микрозаймами, там, когда это, когда это. Потому что у нас было несколько программ разных, и на телевидении, на радио. Да, у нас была экономическая история, ее криминальные аспекты этой ситуации, социальные аспекты этой ситуации. Да, это наша жизнь. Понимаешь, это обыденная жизнь обывателя. Доброго или недоброго самаритянина.
Олег Русских, главный редактор «Комсомольской радио «Комсомольская правда» Пермь. Сложно так, знаешь.
Извини.
Если я скажу, что ты главный редактор «Комсомольской правды», то на меня обидятся ребята-печатники.
Конечно.
Даже это
конечно,
не так. Да. Все-таки главный редактор радио «Комсомольская правда» Пермь. Мы вернемся через минуту, сейчас реклама.
Особое мнение.
Мы продолжаем. Это программа «Особое мнение». У микрофона Роман Попов, и напротив меня главный редактор радио «Комсомольская правда» в Перми Олег Русских. Спортивная история. Угу. Спортивная история. Вчера «Звезда-2005» в Лиге чемпионов фактически повторила, ну, так, с определенным допущением, достижение Амкара 2008 года. Помнишь, когда амкаровцы проиграли Фулхэму в гостях?
1-3, а здесь сыграли 1-1.
Потом достаточно успешно сыграли здесь и не прошли дальше. И я помню на этот счет заголовки или там заметки.
Сегодня была замечательная история. Да. Разгромила, но вылетела.
Да,
разгромила и вылетела. Вот так вот.
Разгромила и вылетела. То есть, поэтому мне здесь гораздо больше понравилось такое обтекаемое «дала бой». Да, вот этот. Да, дала бой. То есть бой выиграл, там сражение выиграло, войну в целом проиграло. Вот. Но тем не менее, «Звезда-2005», Лига чемпионов, история безусловно интересная.
Угу.
Безусловно интересная. Но фактически пропущенная большинством наших СМИ.
Ты не знаю.
Обратил ли ты на это внимание?
У меня были, да, конечно. У нас были девочки, мы рассказывали об этом и разговаривали с ними. Я не имею в виду вчерашнюю историю, а вообще перед матчами. Конечно, были. А в чем? А что? Женский футбол? Что он не популярен? Что тебя беспокоит в этой истории?
Нет, меня в данном случае не столько беспокоит, сколько интересует твоя позиция. Вот женский футбол в момент его появления стал на некоторое время таким медиатопом. Очень
да?
сильно.
Я
очень
не
много.
Заметил. Но
очень сильно, очень много. Тот же самый 2006, а может, тем паче, там, 2007 год. Очень много СМИ говорили о «Звезде-2005». Ну и тогда наши девчонки, там было время, когда они одерживали в чемпионате России победы. Там,
а сейчас что?
Там что-нибудь со счетом там, 8-0, там 10-0.
Ну вот смотри, я могу себе представить, да, могу, не знаю, именно этого ли ты от меня хочешь, но не знаю. Вот смотри, во-первых, у нас сейчас, и это хорошо, достаточно широкая и хорошая, обширная, спортивная региональная повестка дня в информационном поле. У нас удачливые и умелые гандболисты. У нас максималистская Парма. У нас волнообразный, но, безусловно, зажигательный молот. Единственное, кто у нас уныл и беспросветен, так это Амкар. Вот он, поскольку уныл и беспросветен, вот он и скатывается из повестки дня. Понимаешь, вполне возможно, что «Звезда-2005» с точки зрения информационного поля, а не количества, к сожалению, зрителей, Амкар в какой-то момент потеснит. Еще, знаешь, полгодика слова Люба Муслина, и все будет нормально. Да, собственно, все. А почему не обратили внимания? Ну, во-первых, потому что это женский футбол. Ну, это женский футбол, это другое зрелище. Это зрелище, Ром, да простят меня барышни, которые любят, или там мужчины, которые любят этот вид спорта, это вид спорта не для всех. То есть его не все любят смотреть. Одно дело художественная гимнастика или синхронное плавание, а другое дело женский футбол. Несколько такая история. Ну, такая для нашего сознания. Ну, есть там некие, знаешь, царапает там что-то.
Ваша аудитория следит ли, откликается
ли? Не думаю.
Ли?
Не думаю, что очень здорово откликаются на эфиры. Да, следит, не думаю. Ты видишь, не знаю, можно посмотреть на стадионах. Много было зрителей?
Нет, не очень.
Ну вот. Все.
Другое дело, что на конкретно вчерашнем матче зрителей действительно хватало.
Ну.
Ну, здесь и промо-компания.
Понимаешь, если бы... Вот там же еще, видишь, какая история. Да, Лига чемпионов, да, все здорово. Но где увидеть тот матч, где наши проиграли 0-5? Нет возможности ни в прямом, ни даже в записи. Знаешь, где это посмотреть? Спорт без телевидения на сегодняшний день не спорт. Даже Парма умудряется организовывать трансляции в интернете. А это даже не ведущая лига, да, там, его российского вида спорта.
Ну, в данном случае вторая.
Вторая. А если у тебя в Лиге чемпионов и главном европейском турнире по лиге спорта нет даже интернет-трансляций, ну, а как, о чем здесь можно говорить?
Ну, в общем, да, другое дело, что я бы отметил сейчас уж справедливости ради, что интернет-трансляции Пармы — это все-таки заслуга портала Односпортики.
Слушай, там всякие, неважные, не суть.
Ну, или там аналогичных трансляций.
Еще раз говорю, не суть. Как-то это устаканивается, как-то это делается силами ли энтузиастов, силами ли, так сказать, предпринимателей или лиги конкретной, неважно. Важно, что это тем или иным способом делается. На Парме, как бы мы сейчас к этому ни относились, на последнем матче битком полные залы. Битком, Рома. То есть сесть некуда.
Это следствие побед Пармы или это следствие славной истории Уралгрейта?
Это следствие того, что они славную историю Уралгрейта грамотно, а, используют, б, они работают с болельщиками постоянно и непрерывно. И третье, конечно, это как бы постоянная игра. Там, понимаешь, дело даже не в этом. Там понятно, что нет еще в Парме, наверное, вот того большого мастерства. Зато там есть желание. Понимаешь, то есть ребята там работают просто... Вот просто отдаешь им должное с такой отдачей рвутся, что это невозможно не отметить.
Вот это как раз тот самый случай, когда, может быть, этого достаточно для привлечения болельщиков. Вернемся через 3 минуты.
Особое мнение.
14:33. Давайте сейчас сразу внесем поправку и скажем, что видеотрансляция Пармы в интернете – это заслуга команды Парма. Канал «Односпортники» показывает огромное количество других матчей.
Хорошо.
Да,
хорошо.
Других матчей, других видов спорта. Команда Парма свою видеотрансляцию делает сейчас самостоятельно.
Ну, молодцы
ведь. Ну, конечно, молодцы. Конечно, молодцы. Вот, ну, да, правка внесена. Вот какой еще штуки. Значит, смотри, у нас на крахалях разгорается... Не то, что разгорается, да, начинается очередная история, связанная с народным сходом, строительством торгового центра и жителями, которым это строительство не нравится. Uh-huh. Торговый центр строится там, где вот они привыкли ходить. Дальше возникает такая классическая абсолютно заморочки на тему того, где он строится. Одни говорят в сквере или там на месте сквера. Uh-huh. И, соответственно, там мы отстоим свой сквер, свою дорогу. А другие говорят на месте пустыря или там даже, может быть, там частично помойки. Uh-huh. Да что вам, да? В общем... На крахалях история, которая на Садовом, допустим, несколько лет назад поднималась ТРК «Карнавал». Мне лично кажется, что эта история закончится так же. То есть точно так же. Народ помитингует, а торговый центр построит. Но, возможно, у тебя другое мнение на этот счет.
Да нет, у меня такое же мнение. Если то, что ты называешь словом «народ», я имею в виду там, ну, вот, жителей, каким-то образом самоорганизуется и отожмет у будущих застройщиков некое дополнительное пространство в качестве, не знаю, там, рекреационной зоны, скверика, детской площадки и такое прочее, это будет, пожалуй, лучшим результатом в этой истории.
А в целом, если коммерсанты захотели построить торговый центр, они построят?
Я не знаю ситуации, Ром. К сожалению, имеется в виду, я не знаю, там, документации, разрешений, так далее. Не знаю. То есть, на самом деле, у нас, как ты понимаешь, еще раз, Танах тоническая, соответственно, и собственность у нас такая. Ну, это, ну, можно, конечно, ее отобрать. Ну, конечно, можно. А можно не отбирать. У нас коммерсанты добросовестные приобретатели по документам.
Да. Да, они через
тогда,
они там что-то через суд.
Тогда, тогда, конечно, закон в той или иной степени на их стороне. То есть, если отобрать эту землю, это будет незаконно. Ведь правда же.
Ну, правда. Ну, конечно, правда. Просто нужно ведь признать их недобросовестными, и тогда можно отбирать все, что угодно.
Я с тобой согласен. Тогда их надо признавать недобросовестными.
Ну, то есть у нас, если уж Евтушенкова признали недобросовестными...
Ну, конечно.
То есть здесь как бы вопросов нет. Понятно, что на крахалях тоже можно.
А другое дело, что совершенно непонятно зачем. Я не обладаю полной картинкой. Место я это видел, по-моему, 2 раза в жизни. Ну, ничем оно... Место отдыха я там, в общем, не заметил, когда я видел 2 раза в жизни это место. Ну, не знаю, местным жителям... Ну, виднее, наверное. Понимаешь, еще раз повторяю. Если задача местных жителей что-нибудь от этого по-хорошему, да простят меня радиослушатели, отжать, то да. Да, ребят. Возьмите и отожмите. Скверик. Маленькие. Беседочку. С лавочками. Детскую площадку. Аккуратно ухоженную территорию. Почему нет?
Следующая история, не знаю, затрагивали вы ее у себя или нет, но абсолютно точно ты с ней знаком. Это история с Ольгой Лоскутовой и на этой неделе с ее заявлением об уходе с поста председателя Пермского отделения Союза журналистов. Твой личный взгляд на эту историю, он сформировался? Ты представляешь себе, собственно говоря, что там произошло или что сейчас происходит и в Союзе, и на посту, и во взаимоотношениях Союза с представителями
Слушайте,
власти?
Вот смотри, если честно, скандалы, интрижки, скандальчики, интрижечки и псевдорасследования...
Расследованница?
Расследованница, да, спасибо. Это скучно, малоинтересно и даже не веселит. На самом деле в этой истории есть совершенно личная трагедия. Абсолютно личная трагедия Ольги Лоскутовой. Когда человек в какой-то момент осознает, что дело, которым он занимается, да простят меня радиослушатели, нифига никому не нужно. Причем мало того, оно не нужно в первую очередь тем, ради кого она этим делом занимается.
Последний из магикан.
Нет, не в этом дело. Просто не нужно, и все. Вот это трагедия профессиональная, человеческая. А потом, значит, когда человек, понятно, не выдержав, осознав, там, из-за какого-то, я не знаю, там, повода или причины, или это дело оставляет, значит, все, ради кого она работала, ну, не все, извините, да, неправильно, радостно вскакивают на могилу и начинают отплясывать качучу, блин, на этом. Это что, нормально? Это что, здесь кто-то любит Ольгу Лоскутову?
Здесь это где?
В Перми.
Мы крайне уважительно относимся к ней.
Я не заметил.
А как в данном случае должно было проявляться уважительное отношение?
Не знаю, у каждого по-своему. В этой личной совершенно истории.
То есть ты полагаешь, что медиасообщество неадекватно отреагировало на...
Я полагаю, что медиасообщество в очередной раз использовало уход Ольги Лоскутовой для того, чтобы продолжить скандальчики, интрижки и псевдорасследованница.
Расследованница. Все правильно. Все правильно. Хорошо. А... Ольга Лоскутова указывала у себя как одну из причин изменения взаимоотношений власти и, соответственно, журналистского сообщества в плане финансирования некоторых СМИ. Разбирался ли ты в этом? Интересно ли это тебе?
Я не знаю ничего, да, про это искренне совершенно. Вот в плане финансирования СМИ не очень, и вот здесь это уже не к Ольге, это вот как бы вот к профессиональному сообществу.
Угу.
Да? То есть почему профессиональный союз журналистов занимается взаимоотношениями хозяйствующих субъектов?
В смысле, а какой именно профессиональный союз журналистов?
Ну вот союз журналистов, да, у нас есть. Так, а чем он занимается? Потому что заняться больше нечем. То есть, понимаешь, союз журналистов, да, то есть, по идее, если я правильно понимаю, Ром, да, поправьте меня так, да, то есть, журналист, он ведь не на одной стороне с властью. То есть, правильный журналист, который кусает, правильный журналист, который кусает, он же не идет к власти за деньгами.
Ну, определенно нет.
Нет? Ну, так тогда о чем, собственно, разговор-то? Что беспокоит в данной ситуации союз журналистов?
Ну, я так понимаю, что позиции, допустим, тех же самых районных газет.
Ага. А, ну, и что? Районные газеты не финансируются властью?
Ну, насколько я понимаю, схема их финансирования, она же тоже сейчас каким-то образом меняется.
Я вот правда не знаю. То есть, то есть там она финансируется властью?
Конечно.
Это необходимый процесс на сегодняшний день?
Ну, для районок я знаю точно, абсолютно, да.
Это вынужденный процесс, да?
К сожалению.
Это процесс, который тем или иным способом влияет на позицию районных журналистов?
Не знаю. Полагаю, что да.
Полагаешь, что да? Ну и все. Тогда все. Понимаешь, союз журналистов оказывается между реальностью и тем, что он хочет. А что он хочет? Вот это когнитивный диссонанс.
То есть получается, что союз журналистов отстаивает идеалы, которых не придерживаются сами журналисты.
Конечно. Может быть, поменять каким-то образом как бы вот принципы существования организации, заняться каким-то другим делом?
Вполне возможно. Вполне возможно. Претензии к союзу журналистов...
Я не высказываю претензии, я скорее спрашиваю.
Просто я высказываю, и претензии к союзу журналистов высказываю уже там, ну, лет пять, наверное, как. То есть, причем каждый год стабильно там, по одному и тому же поводу, там, ближе к вручению краевой премии имени Гайдара.
То есть, понимаешь, тут вот говорили, что там вот союз журналистов, это вот другая эпоха. Ребята, это не другая эпоха, это третья эпоха. Вот та, которая была до другой.
Ну, то есть отсюда я еще раз вернусь к своему тезису о том, что Ольга Лоскутова, безусловно, последняя из могикан.
Нет. Нет? Еще раз. Нет.
Человек, отстаивающий свободу слова, который не отстаивает больше никто.
Да почему? Где ты видел, что Ольга Лоскутова отстаивала свободу слова?
Ну, здравствуйте. Практически во всех конфликтах, в которых она принимала участие.
Значит, я что-то не знаю в этом мире.
История, там, я не знаю, можно их вспоминать очень много у нас.
Представляешь, Ольга Лоскутова, возможно, да, союз журналистов.
А здесь я их отделяю, вот в чем
вот, дело. А вот здесь не надо. Еще раз. Ну, давайте еще раз я подчеркну, да? Я считаю то, что произошло, профессиональной и личной трагедией Ольги. Я желаю ей здоровья и вот, на самом деле, искренне, по-человечески желаю ей профессиональной реализации. Потому что встать после такого достаточно сложно.
Безусловно. У нас буквально полминуты.
Дай что-нибудь веселого. А то тут народ уже заснул в пятницу-то.
Да нет, на самом деле не заснул. И здесь достаточно бодренько народ реагирует на твои слова. Кстати, кто-то пытается еще и вспомнить тебе фразы и слова, которые ты высказывал, будучи сотрудником еще и нашей радиостанции, то есть там как-то соотнести и так далее и тому подобное.
Ну и как? Что-то вспоминается? Нет веселого-то?
Ну, насколько я понимаю, так встык не поставить. По-моему, Олег Русских своей позиции особенно и не менял никогда. Вот. А последняя история, которую я тебя попрошу прокомментировать.
Да, конечно.
Эта история касается... зоопарка. Дело в том, что сегодня публичное слушание на этот счет. Ну, как бы информационный повод. Сегодня публичное слушание по поводу зоопарка. Я так понимаю, что твоей аудитории это не очень интересно, но ты же наверняка, ты же сам наверняка...
Ты хочешь меня спросить, что я думаю про зоопарк?
Да.
Мне все равно.
То есть неважно куда и неважно как.
Не, на самом деле я не вижу принципиальных различий между Черняевским лесом и Братской, если об них идет разговор.
Зоопарк должен уехать?
Он вынужден уехать. И он должен уехать с той территории, в которой он располагается.
Имеет принципиальное значение, куда?
Для меня?
Да.
Нет.
То есть тебе все равно, куда водить детей?
На самом деле, дело не в этом. Я посмотрел. Нет, нет принципиальное. Я не понимаю, за что там бьются. В Черняевске. Я не понимаю, почему из 24 гектар города, в котором 160 тысяч, да, у нас гектаров, ну, площадь
что-то
города.
Типа, что-то, у нас большой город, да, это да, правда.
Из-за 24 гектар из площади города в 160 тысяч, значит, копья ломаются, как будто мы, я не знаю. Ну, я не знаю, что мы делаем. Ну, как будто мы Кремль сносим. Понимаешь?
Ну, я прекрасно понимаю.
Вот и все. Я очень к юмором отношусь к этой истории.
Более того, я полагаю, что если бы мы действительно сносили Кремль, но не центральный, который там у нас в Москве, а какой-нибудь там условно Тобольский или Казанский, то ты бы относился к этому примерно так.
Нет, на самом деле, ты знаешь, самая большая проблема, что когда у нас сносит какой-нибудь Кремль, у нас почему-то очень мало людей бегают вокруг около с ленточками. А еще я тебе расскажу веселую историю.
Но подожди.
Хочешь тебе... Вот 20 секунд у нас есть?
Сейчас расскажешь веселую историю, но я тебе расскажу, что совсем недавно люди с ленточками, условно так, люди с ленточками, в общем, свой мини-Кремль отстояли. Я говорю сейчас про здание, которое... Здание бывшего
решенного училища,
которое было признано там, в кратчайшие сроки памятником культуры.
А про веселую историю я тебе больше расскажу. Когда-то, если кто помнит, был такой фестиваль «Рок-Лайн». Он сейчас есть. Но когда-то он проводился на склоне Кунгурской горы возле сталагмита.
Да, бывал там. А музыканты выступали на крыше сталагмита, и тусовка была на склоне просто удивительная, да.
Так вот, фестиваль вынужден был оттуда съехать.
Сейчас ты вспомнишь про реликтовые растения?
Там были реликтовые растения и какая-то страшная редкая мышь.
Я тоже это помню, да.
А потом оказалось, что нужно было просто приватизировать. Вот так вот.
Олег Русских, главный редактор радио «Комсомольская правда» в Перми, был в программе «Особое мнение». Я надеюсь, не последний раз.
Я тоже на это надеюсь. Спасибо всем.